Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Здравствуйте.
Есть такое представление, может быть, оно правильное, может быть, оно неправильное, о том, что империализм в высшей своей точке переходит в стадию фашизма. Можем ли мы сказать, что американский империализм переходит на наших глазах в стадию фашизма, запрещая свободы, выстраивая из людей врагов нации? Или это нам только кажется? Как вы считаете?
Вы знаете, мне кажется, что, строго говоря, фашизм не является стадией развития или становления никакого общества. Это совершенно специальный феномен, который надо рассматривать трезво и спокойно. Фашизм, кстати, к империализму такого же прямого отношения не имел. Империализм возник как явление, именно современный империализм, скорее в либеральном обществе, в Англии, в Британской империи, ответственно за первые наиболее такие яркие формы империализма, именно под тем, что в современном политическом языке называется империализмом. И фашизм к этому никакого отношения не имеет. Это совсем другое, это такое боковое, что ли, развитие или становление. Мне кажется, это совершенно неверно. Никто так, честно говоря, как высшее развитие империализма, фашизм никто так и не считал. Потому что одно дело, что у Ленина есть работа «Империализм как высшая стадия развития капитализма», где он говорит о универсальном и глобалистском характере капитализма. Но он говорит об империализме, современном империализме, как логическом проявлении глобального капитализма. И в этом есть резон. Вот с этим я бы согласился. И то, с чем мы имеем дело не с фашизмом. Мы имеем дело именно с капитализмом, с либерализмом. Но здесь другой вопрос. Когда мы используем слово «фашизм», мы имеем в виду некоторые аспекты этого тоталитарного режима. И здесь вот, пожалуй, если говорить о том, что современный капитализм или современный либерализм становится тоталитарным, становится нетерпимым, становится дуалистичным, манихейским, то есть не признающим за своими противниками и критиками никакого статуса, ни гражданского, никаких прав, ни прав на свободу, даже на прав на бытие, вот с этим я с вами соглашусь. То есть современный либерализм в форме глобализма, он по-настоящему демонстрирует расистские черты. Но это расизм не биологический, это расизм идеологический. То есть, что это значит? Что если раньше либералы, главным тезисом либерализма, как раз направленным против фашизма и коммунизма, было то, что думай как хочешь, делай что хочешь, будь кем хочешь, только не навязывай мне этого силу. То есть, если, например, в американском обществе человек имел фашистские взгляды, прям самые, что ни на есть, дикие, или сатанинские, или христианские, или атеистические, или даже коммунистические, ну вот какие угодно взгляды, это твое индивидуальное дело, считал старый либерализм в предшествующей стадии. То есть, конечно, это на тебе скажется, если ты придешь устраиваться, например, на бензоколонку в фашистской форме, тебя едва ли туда возьмут, попросят, как бы, по крайней мере, попросят ее снять, но что у тебя в голове, это абсолютно твое дело. Так думали старые либералы, которые боролись с коммунизмом и с фашизмом, либералы 20 века. Но после падения и фашизма, и коммунизма к концу 19 века у либералов больше не осталось никаких внешних врагов идеологических. И тогда либералы стали искать противников самих себе. И вот тут они обнаружили, что, например, такой вот толерантный либерализм, либерализм «думай как хочешь, только не навязывай мне своих взглядов», этот старый либерализм больше не соответствует требованиям нового понимания либерализма. И тут он становится по-настоящему нетерпимым. И тут происходит то изменение в идеологии либерализма, которое мы не заметили. Это прошло, и мы его не заметили. Это изменение заключалось в том, что сам либерализм, который на фоне тоталитарных режимов был не тоталитарным, вдруг он тоже становится тоталитарным. И он уже не терпит того, что каждый какой-то индивидуум имеет какие-то взгляды. Он настаивает на том, чтобы все индивидуумы имели только одни взгляды. Именно те взгляды, которые считаются апгрейдом, авангардом либеральной идеологии. Иными словами, раньше, если либерализм руководствовался истиной или догмой, делай, что хочешь, будь кем хочешь, говори, что хочешь, одевайся, как хочешь, считай, что хочешь, но не навязывай мне этого. Вот если я с этим не согласен, вот формула старого либерализма. То сегодняшний либерализм говорит, нет, голубчик, если ты не разделяешь идеи открытого общества, если ты не хочешь поменять пол, если ты не согласен, что все остальные расы выше, чем белые расы, если ты не согласен ползать на коленях и извиняться перед тем, кому мы скажем, перед кем извиняться, и наоборот, клеймить позором тех, кому мы тебе скажем клеймить, если ты с этим не согласен, то ты не имеешь права иметь аккаунт в Твиттере, не иметь Google почту, не пользоваться поиском, не покупать билеты. Сегодня на высшем уровне руководства некоторых штатов предлагается не продавать билеты на самолеты американских компаний вначале тем, кто совершали насильственные действия при Капитолии, потом тем, кто участвовали в митинге Трампа, а потом и тем, кто голосовали за Трампа, и дальше всем тем, кто не согласен, что Джордж Флойд это абсолютный герой Америки и не согласны хоть с чем-то, хоть в чем-то с вот этой повесткой дня победивших глобалистов. Но это настоящий расизм, это настоящая идеология. И у нас такие вот есть сторонники такого же подхода. Конечно, они маргиналы такие, как Крашенинникова, например, Вероника. Приехали, дамочка приехала из Нью-Йорка, там, выдает себя за явно не то, чем она является, и навязывает нашему обществу вот этот либеральный подход. Но это настоящий вот либеральный расизм. И это, конечно, очень напоминает там, и коммунистический тоталитаризм, и нацистский тоталитаризм. Но это именно либерализм. Это либерализм в своей новой стадии. Я недавно видел очень интересную формулу такую. Наверное, всем уже в зубах навязла фраза старого либерализма, формула старого либерализма. Мол, я не разделяю ваших мнений совершенно, но я отдам свою жизнь, чтобы вы могли их выражать, то есть выражать свои взгляды. Я не разделяю ваших взглядов, но отдам свою жизнь, чтобы вы могли их, эти взгляды, выражать. Это старый либерализм. То есть я с вами не согласен, ну ладно, тем не менее из этого многообразия и складывается общество. Сегодняшняя формула либерализма – это такая. Я не разделяю ваших взглядов, и я принесу в жертву вашу жизнь, чтобы вы никогда не могли эти взгляды излагать. Почувствуйте разницу. Старый либерализм и новый либерализм. Старый либерализм – делай, что хочешь, но не навязывай мне своих взглядов. Новый либерализм – делай, что я тебе скажу, иначе ты не купишь билета на самолет и не получишь аккаунтов Твиттера, и дальше не получишь кредита и места и так далее. Ты в бензин на бензостоянке узнаешь, что ты сторонник, например, не этих либеральных взглядов, тебя там не нальют. Нам кажется это дико. Сегодня Россия на фоне того, что происходит в США, выглядит просто как страна настоящей свободы. Сколько у нас людей открыто выступают против власти, критикуют ее. Конечно, когда они начинают уже там как-то хулиганить, любой бы страну лицом в асфальт бы просто там как бы опустили. Но билеты, смотрите, Навальному, несмотря на всю его такую увесистую критику власти, ему продали билет. Он спокойно летел над просторами нашей страны. Но если бы какой-то американский сегодня сторонник Трампа вдруг закричал там «Байден и демократы, это сволочи, нацисты и тоталитаристы», я думаю, что он бы не смог бы перелететь из Запада, прежде на Восточный, и тем более там, вообще уже скоро билеты в центральной зоне Америки, где трамписты преобладают, и республиканцы преобладают, вообще в другие концы на побережье уже не будут продавать. Вот это уже настоящий тоталитаризм. Это не фашизм, потому что это либерализм. Ничего здесь фашистского, ни идеологически нет. А вот методы, они на самом деле, методы как раз сопряжены со всеми формами эксплуатации, со всеми формами подавления масс элитами. Сегодняшние элиты, они обнаруживают, по сути дела, в каком-то смысле истину всякой элиты, которая рассматривает себя как господ, а народ рассматривает как рабов. И, в принципе, вот пройдя эпоху модерна, когда нам внушали, что это не так, что демократия, теперь элиты не такие, теперь они ваши представители, это ребята из народа, которые вот отражают ваши интересы, но это оказалось ложью. Просто элиты не то, что современные хуже, чем раньше, они как были элитами, так и остались. То есть для них народ – это рабы. И только тогда, когда рабы поднимаются на восстание, сворачивают им шеи, элиты тогда меняются. И тогда те, кто были в первых рядах наступавших, сами становятся элитой и снова относятся к народу как к рабам. Торжествует идеология Паретта, торжествует некий макиавеллизм, на мой взгляд. И вот эта идеология в данном случае для разных элит служит лишь неким прикрытием. Это вот тоже то, что утверждал Вильфредо Паретта в своей теории элит, что элиты всегда такие. Но мы не можем их изменить, потому что к власти приходят самые хищные, самые жесткие, самые изворотливые, либо типа льва, который всех рвут на своем пути, либо типа змеи или гиены, которые ползут хитро, обходя всякие препятствия, но совершая бесконечное количество, если не открытых преступлений, то скрытых, если не насилие, то предательство, подлости, подкупа. И такова элита, говорит Вильфредо Паретта, и она была такой с его точки зрения, и всегда такой останется. Сегодня, конечно, демократия, либерализм говорит, нет, мы с этим покончили, теперь простые ребята будут править, такие же, как вы, ваши представители. И, в общем, какое-то время казалось, наверное, что так и есть в демократии. Но прошло некоторое время, история развивалась по своему сценарию, мы увидели, что никаких этих ребят из народа, этих представителей масс, которые там теперь будут воплощать интересы большинства, нету. Все те же самые элиты, жесткие, холодные, со своими взглядами, со своими интересами, которые готовы носить любые маски, но осуществляют свою диктатуру, либеральную ли, коммунистическую ли, нацистскую ли, все равно осуществляют самыми жесткими средствами. Тут уже надо сравнивать, вот какая степень оголтелости элит все-таки более терпима. То есть, если мы сравним, например, вот скажем, или то, на что идут эти элиты для того, чтобы как-то удовлетворить народ. Вот в Китае элиты, при том, что там нет ни выборной демократии, ни парламентаризма, они, как ни странно, не только декларируют заботу о обществе, они стараются как-то исправить разного рода зазор между очень богатыми и очень бедными. Они создают некоторые инструменты, пусть и не избирательные, которые только искажают всю картину, но действенные. Отбор идет, там огромный отбор. Это меритократия, отбирают лучших, дают возможности подняться любым, а потом, как бы сказать, поднимает самых активных. Там есть свои формы такой обратной связи между элитами китайским руководством и народом. Это вот удивительно. У нас с этим очень плохо, но какие-то другие факторы сохраняются. То есть у нас нет меритократии, у нас правит далеко не лучше. Коррупция, конечно, колоссальная в нашем обществе. Но сравниваясь с тем, чтобы не продавать билеты диссидентам идеологическим, это уже, конечно, зашкаливает. А именно с этим мы имеем дело, или с деплатформингом, с отказом от возможности постить твиты действующему президенту США. Такого мы, конечно, представить себе не могли. Я думаю, что именно либералы, глобалисты, глобалистские элиты в США и на Западе, они дошли в этом презрении к массам, в этом полном извращении любых норм старой демократии, старого либерализма до какой-то точки совершенно предельной. То есть то, с чем мы имеем дело, это просто настоящая глобалистская диктатура. И в США сейчас находится в состоянии в состоянии, на мой взгляд, просто чрезвычайного положения. Я даже сейчас не уверен, сможет ли начаться та гражданская война, там, о которой все говорят, потому что мне представляется, что либералы вместе с Байденом готовятся нанести превентивный удар по своим мнимым или действительным идеологическим противникам. Просто их лишат сейчас всего и отправят в концлагерь. Как будто вот они и сравнивают это с Перл-Харбор. Они говорят, вот как Перл-Харбор. После чего, кстати, после атаки на Перл-Харбор, все американцы японского происхождения были интернированы. На всякий случай. Я думаю, что сейчас вот появление в США концентрационных лагерей для сторонников Трампа, превентивных, мол, вы ворвались в Капитолий, это как Перл-Харбор, давайте мы сейчас всех ваших сторонников на всякий случай поместим в концлагерь, а дальше посмотрим. Трампа посадим, сейчас уже там импичмент перешел в стадию уголовного преследования, хотя Трамп, я слышал его речь, он говорил, там расходитесь по домам, действуйте мирно, и сам ушел, и люди-то пошли на Капитолий, не то, что их Трамп туда позвал, они пошли на Капитолий, потому что Трамп фактически произнес дефетистскую пораженческую речь, а они сказали, ну как же так, ты же там должен был вроде бороться, ты нас позвал сюда, и они, кто-то наиболее расстроенный, в отчаянии пошли в Капитолий. Сейчас вот QAnon, те, которые выступали с критикой глобалистов и поддерживали Трампа, все это движение полностью блокировано, везде идут обыски, аресты, посадки, деплатформирование. Десятки, сотни тысяч сторонников Трампа отключаются от интернет-платформ. Идет великая чистка либералов. И это не фашизм, это либерализм. Вот в чем дело. Фашизмы были другие идеологии. То есть там чистки шли под совершенно другими лозунгами. И, в общем, я думаю, что концентрационный лагерь в США – это вот следующий этап развития либеральной демократии. А дальше уже технократические вакцинирование принудительное с помощью добавления в человека каких-нибудь маркеров, по которым их можно отслеживать, и как бы технократическая диктатура искусственного интеллекта. Мы идем семимильными шагами на бешеной скорости в сторону новой формы тоталитаризма. Но это тоталитаризм либеральный. Это очень важно понять, потому что это, причем либеральный, который новый либеральный. Старый либерализм уже сам объявлен. Кто Трамп? Какой же он фашист? Он просто обычный либерал. Он либерал только вчерашнего дня. Он тот либерал, который признает своих противников, имеет свои взгляды, не мешает иметь альтернативные, противоположные взгляды другим. Он никого не преследовал за свое президентство, проводил свою линию, и поддержку он получил от американского народа и от выборщиков на прежних выборах. Так вот, вместо того, чтобы сделать работу над ошибками, демократы сейчас пришли с новой волной ненависти и нетерпимости. То есть то, что нам сейчас предстоит, мир в руках маньяков. А ядерное оружие в руках абсолютно безумных экстремистских сил. И мы видим в лице сторонников этих демократов в России, присланных оттуда же, как вот та же Крашенинников, мы видим, что это проникает и в наше общество. И здесь требуется... сторонники демократов американских требуют таких же репрессий против всех инакомыслящих внутри России. Ну, тут, конечно, надо начинать с президента, я не знаю как, потому что президент патриот у нас в этом смысле, это уж точно, патриот и суверенист, а это как раз несовместимо с повесткой новых либералов, поэтому начинать надо с него, и он под угрозой, он сейчас под угрозой. Вот то как разворачиваются события в США, то, какой радикализм приобретает борьба глобалистов и либералов против своих идейных противников, которые тоже либералы, но не глобалисты, а либералы такие, национал-либералы, либералы такого старого толка, американские либералы, американские, да, не американские демократы, а не просто глобалистские демократы. То, как эта борьба усиливается, это тревожный сигнал для и Си Цзиньпиня, и Эрдогана, и России, и Путина, в первую очередь, и Ирана. На самом деле сила их сетей в наших странах очень велика. Я думаю, что Путин окружен такими представителями, именно сторонников демократических глобалистских сетей. Я думаю, что теперь по-настоящему в жизни президента, как и жизни Си Цзиньпина, жизни Эрдогана, жизни Хаменеи угрожает опасность, потому что это настоящие убийцы. Те, которые во имя своих взглядов, своих совершенно безумных представлений о поле, о человеке, о техническом развитии, о том, что можно и что нельзя, они уже перешли критическую черту. Америка в руках маньяков. И на самом деле, если бы только Америка, потому что вся сеть пятой и шестой колонны во всех остальных странах сейчас будет переведена в действие. Вот в Италии вы слышали кризис сейчас, там естественно, после полного провала демократов в альянсе с пятью звездами придут правые и левые антилибералы к власти. Они подавляющее большинство контролируют, вернее, отражают интерес итальянского общества. И там начнутся репрессии, безусловно, везде. То есть мы входим в условия просто вот настоящей глобальной диктатуры. И уже стремление сохранить какой-то суверенитет, какую-то самостоятельность, какую-то независимость, какую-то способность выбирать, свободу. Сама идея свободы становится просто требованием борьбы. Нам необходимо начинать национальную освободительную борьбу против новой формы либеральной демократии, воплощенной уже не в Америке, а только в половине вот этих безумцев, которые победили сейчас.
Не кажется ли вам, что вот тот локдаун, который введен в демократических штатах, запрет на работу, запрет на работу магазинов, ресторанов и так далее. Вот мы видим Нью-Йорк, например, и Флорида, в которой республиканский штат, в котором все работает. Он, вот этот локдаун будет перенесен на все Соединенные Штаты, а потом и помощь деньгами и продуктами для людей, которые не имеют возможности работать, будет привязана к их политическим взглядам для того, чтобы полностью подчинить и подавить весь американский народ, который не согласен, может быть, с этими самыми байденовскими демократами. И таким образом ликвидировать вот этот очаг возможной гражданской войны. То есть вот таким действительно превентивным ударом избежать этой гражданской войны. А с другой стороны, подготовить страну и к внешней войне. Как вы считаете?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ну, я думаю, что вероятно. Во-первых, локдаун уже свою функцию выполнил. То есть локдаун позволил осуществить кражу выборов, то есть голосование по почте, которое совершенно нелегально, нелегитимно, голосование мертвецов, которые голосовали за Байдена. То есть кража выборов, карусель, подделка стала возможной благодаря локдауну. Но я думаю, что локдаун еще не исчерпал своего демократического потенциала, и вполне вероятно, что произойдет то, о чем вы говорите. Знаете, я вот обратил внимание, что когда в Италии начался коронавирус, то есть еще весной, пандемии, и когда она зверствовала особенно серьезно, мэр одного из городов, я сейчас, правда, не помню какого, небольшого города, по-моему, не очень крупного города, объявил, что людям, которые исповедуют крайне правые взгляды или популистские взгляды, или являются сторонниками Лиги Севера, это самая популярная партия в Италии, Маттео Сальвини, им врачи не должны оказывать медпомощь. То есть вот если человек заболел коронавирусом, не может дышать, его бросают, если он правый, если он популист или левый популист, сторонник, например, партии, итальянской партии Вокс, Диего Фузаро. То есть им не надо оказывать медпомощь. Вот это уже серьезно. То есть, по-моему, наверное, при большевизме во время гражданской войны как бы буржуазии или белым тоже не оказывали раненым или заболевшим или находящимся в критическом состоянии помощи. Скорее всего, не оказывали. Но трудно сказать, русские люди все-таки сердобольные могли и оказать. даже немцев пленных, и то бабушки как-то с голодных и холодных, ну, иногда им корочку какую-то отдавали. Так вот, взять из своих соотечественников, потому что они сторонники самой крупной политической партии, не оказывать им врачебную помощь, вот представляете, вот это условия локдауна. То это уже было апробировано. Либералы и глобалисты во всех странах одинаковые. Это совершенно невменяемые маньяки. То есть эти люди, которые вообще не понимают ничего другого. Они не признают никакого другого, только самих себя. И то, если ты можешь быть ЛГБТ, считают они, и ты должен быть ЛГБТ. Ты можешь быть БЛМ, и ты должен быть БЛМ. Ты можешь быть антифа, ты должен быть антифа. А если ты не БЛМ, не антифа, не глобалист, сторонник Сороса, значит, ты не можешь быть. А не можешь быть, а значит, ты не можешь иметь работу, кредит, социальный аккаунт, почту. И в конечном итоге ты не можешь иметь работы, ты не можешь иметь кредита, ты не можешь иметь никакой медицинской помощи, потому что ты враг открытого общества. Поэтому ты не имеешь права на страховку, ты не имеешь права на аппарат, ты не имеешь права на медпомощь, ты не имеешь права купить билет, или если ты будешь выражать какие-то, если ты все-таки купил, но вдруг в ходе твои полета оказываются, что ты сторонник Трампа или республиканцев даже, то тебя ссадят. Просто ссадят, как недавно произошло в Америке с одним из рейсов. Вот это то, к чему идет либеральная глобальная диктатура. И локдаун, конечно, может использоваться для этого. Он уже использовался. То есть локдаун уже использовался для победы этой тоталитарной секты. И он, примеры этого и в других странах. То есть либерализм – это не только демократическая партия, это огромная сеть влияния по всему миру, и они приблизительно одинаковые. Они берут человека с иными взглядами, например, не разделяющим либеральную демократическую повестку дня, называют его нацистом, врагом открытого общества, и потом лишают всех прав и полномочий, фактически уничтожая его. Идет геноцид. Либеральный геноцид. Все нелибералы объявлены врагами открытого общества. Соответственно, ну, ведь большинство человечества не разделяет либеральные идеологии. Даже Америка, либеральная Америка не разделяет, половина ее не разделяет этих взглядов в той форме, на которой настаивают демократы. Так вот, все мы, весь мир приговорен. То есть мы все, вот я подвергся отключению счетов, электронного аккаунта, до этого PayPal, то вообще всего, что у меня было за пределом России еще полгода назад, за мои нелиберальные взгляды. Но я не либерал, я критик либерализма. А так они говорят, ну вот, он это признал, и пусть теперь несет ответственность. У него не будет ничего. Мы лишим его всего, говорят либералы, и, соответственно, вот как бы добро пожаловать в новый либеральный ГУЛАГ. Сейчас тоже много таких баннеров появилось, когда буквами Google написано слово ГУЛАГ. То есть Google и есть ГУЛАГ. Все думали, что 84-й Орвел – это про тоталитаризм, про фашизм или коммунизм, а оказалось, что 84-й – это про либерализм. Такова трансформация либерализма, и, конечно, локдаун будет применен либералами для того, о чем вы говорите. Вполне может быть. Да еще и для более серьезных вещей. Если все будут... Во-первых, это удар по среднему бизнесу. Это удар по таким людям, которые имеют какой-то остаток независимости от крупных корпораций, от биг-тек, которые живут, что-то продают, делают. Это капитализм. Я вообще считаю, что капитализм к этому и должен был бы привести. Я совершенно ни в коем случае не сторонник ни среднего класса, ни свободы предпринимательства. Не считаю, что рука рынка, невидимая рука рынка все рассудит. Все это, на мой взгляд, лишь прелюдия к тому, чтобы либерализм и капитализм открыл свой истинный лик. Поэтому я не верю, что средний класс или вот эти открытые бизнес проекты среднего класса или какая-то торговля мелкая, она является альтернативой. Да нет, это просто начальная стадия. Капитализм, он тоже хоть и развивался, но что, какие-то остатки предшествующих эпох в нем оставались. И вот нелепо, на мой взгляд, противопоставлять старый капитализм новому капитализму. Да, сейчас новый капитализм уничтожает старый капитализм. Но это не значит, что старый капитализм хороший. Капитализм вообще плохой. Вот я очень критично отношусь к социализму на самом деле, особенно к материалистическому, атеистическому, но я считаю, что единственная вещь, которая хуже социализма, вот единственное, что хуже социализма, социализм плох. Особенно такой марксистский, материалистический, такой, скажем, атеистический, тоталитарный, отвратительный. Но единственная вещь, которая хуже социализма, это капитализм. Вот капитализм – это нечто еще худшее. И считать, что средний капитализм или так, ранний капитализм – это альтернатива новому капитализму – нет. В Америке эта истина открывается, истина капитализма как зла. Просто средний капитализм, он дошел постепенно до такой стадии, что преодолел сам себя. И вот это преодоление новым капитализмом, уже совершенно невменяемым капитализмом Байдена, Камалы Харрис, БЛМ, Сороса, тоталитарным, совершенно нетерпимым, российским либерализмом нового толка, преодоление им старого капитализма, это не просто случайность. Новый капитализм или вот этот глобализм – это не девиация капитализма. Если мы внимательно посмотрим Адама Смита, если мы посмотрим истоки либеральной идеологии, практики, экономики, мы увидим те предпосылки, которые привели к тому, что капитализм достиг той стадии, которую он достиг сейчас. Это естественный процесс. И поэтому локдаун против этих республиканских штатов, против среднего и мелкого бизнеса, против среднего класса, вот это истребление среднего класса, это в каком-то смысле, ну вот за что вы боролись, то вы и получили. Сам средний класс – иллюзия вообще. И возможность превратить весь мир в таких вот обывателей и предпринимателей, иллюзия еще эпохи Адама Смита, она абсолютно рухнула. И Гегель, и Маркс в этом отношении были правы. Никогда человечество не будет богатеть равномерно. Всегда сверхбогатые будут становиться еще богаче, а бедные становятся еще беднее. Вот это, кстати, Маркс, на чем Маркс построил свою идеологию, это тезис Гегеля. Гегель это сказал. Он заметил неизбежный крах гражданского общества, сам Гегель. И сделал он вывод отнюдь не левый. Он сделал вывод правый, что спасет только абсолютная монархия, только монархия духа, монархия мысли, монархия понимания смысла и логики, и диалектики истории. Вот я все больше и больше склоняюсь к правоте Гегеля, который был совершенно проницательнейшим мыслителем, а Маркс лишь взял некоторые аспекты гегельянства и их применил к своей материалистической модели. Но все ценное в марксизме – это Гегель. И вот тут мы должны обратиться к нему. Но у Гегеля был совершенно противоположный Марксу вывод. Он говорил: «Да здравствует монархия духа». Монархия духа, когда средний класс, гражданское общество осознает противоречия, заложенные в этом же гражданском обществе, и отдаст, благодаря своему внутреннему созреванию, благодаря своему образованию, благодаря своему осмыслению логики мировой истории, отдаст полноту правления просветленному, священному, заново сакрализированному философскому монарху. Вот это великолепная идея империи духа Гегеля, которая разрешает парадоксы, неизбежно заложенные парадоксы и противоречия капиталистического общества. Гегель также говорил о конце капитализма. Это мало кто обращает внимание. Но конец это должен быть совершенно противоположным коммунистическому марксизму. Концом капитализма должно быть наступление великой монархии. Вот это, но монархии духа. Монархии не просто вот этих жадных, омерзительных паретовских или макиавеллистских элит, которые везде одинаковые, а это монархия по-настоящему возвышенных и тонких правителей, аристократия, платоновское идеальное государство в каком-то смысле, только построенное в историческом контексте. Поэтому на самом деле мы обычно говорим, антикапитализм слева, либо противопоставляем старый капитализм новому капитализму. Но ведь есть еще антикапитализм справа, антикапитализм гегельянский, антикапитализм Фихте, антикапитализм, хотя Фихте признавал какую-то форму торгового государства, но оно должно быть именно основано на принципе абсолютного я, абсолютного духа, высшего радикального субъекта. Или совершенно блистательный исторический проект Шеллинга, который поразил наших славянофилов. Есть антикапитализм справа. Антикапитализм справа – это и наша софиология, это Сергей Булгаков, это Павел Флоренский. Давайте вот в этом направлении думать. То, что происходит сейчас в мире, это иллюстрация глубиннейших противоречий в политологической и в политической философии, в политологической мысли. Да, либералы запрещают нам даже задавать вопросы, даже думать. Они дают нам ответы, что больше Твиттера, больше социальных сетей, больше политкорректности, больше БЛМ, больше ЛГБТ, и все, будут вопросы решены. Да? На самом деле, слушать эту умственную неполноценных людей больше невозможно. Давайте мыслить за их пределами, свободно совершенно. Да, мы отвергаем капитализм, хотим – отвергаем. Хотим социализм выберем, хотим выберем антикапитализм справа. Почему нет? Ну, кто вот может запретить свободному мыслителю, русскому особенно, да и любому, и американскому сказать, да мне нравится, нам все. Есть совершенно замечательные такие же консервативные мыслители и Рассел Кирк, например, Вивер в США, которые были противниками капитализма. Даже в США в 20 веке были те, кто противостояли либеральной идеологии и были антикапиталистами справа. Вот давайте этот антикапитализм справа поставим в центре внимания. То есть антикапитализм слева мы знаем. И в принципе, если говорить об антикапитализме или капитализме, я выбрал бы любой антикапитализм. Вот любой антикапитализм хорош. А не только там какая-то часть, одна часть капитализма, часть другая. Мы, кстати, с Игорем Ростиславовичем Шафаревичем еще 40 лет назад на Хайке беседовали. Он говорил, что вот надо и коммунизму, и современному капитализму противопоставить такой старый, добрый, ранний капитализм. Я категорически с Игорем Ростиславовичем не соглашался. Капитализм не может быть хорошим. Он всегда приводит к Байдену и к тому вырождению, которое мы имеем сейчас. Поэтому средний класс не альтернатива. Социализм, да, альтернатива, но есть... Кроме этой антикапиталистической левой альтернативы, есть еще и правый антикапитализм. И почему нам этот правый капитализм, на каком основании нам его запретили? Ну вот мы можем быть антикапиталистами и можем не быть антикапиталистами слева. Ну, если угодно, мы антикапиталисты справа. Но это уже кое-что. То есть мы отрицаем всю галиматью, связанную с рынком, невидимой рукой, и заложенный в нем тоталитаризм, который сегодня реализуется, когда открытое общество начинает уничтожать, просто истреблять врагов открытого общества. К этому и приводит, с моей точки зрения, капитализм. Но вот это все мы отвергаем. Социалистическую критику марксистскую мы можем частично рассмотреть как релевантную, интересную, как Жорж Сараль, кстати, делал в свое время, такой теоретик синдикалистского движения, именно как объединявшего некоторые консервативные элементы, анархистские элементы и социалистические элементы. К этой социальной критике капитализма слева вполне можно и нужно самое время прислушиваться. Но это тоже не надо брать как догму, потому что туда же любая догма приводит к геноциду, как сейчас мы видим на примере либералов, победивших США. Но есть еще антикапитализм справа. Вот давайте на это обратим внимание. Об этом мало как-то говорится, потому что если справа, значит за капитализм. Но это же не так. Во-первых, в самом капитализме мы видим сейчас эти два взаимоисключающих полюса. Раньше-то они были одним и тем же, а теперь они вот раскалывались, распались на два взаимоненавидящих, взаимоисключающих лагеря в США, да и в мире, наверное, тоже. Но этого недостаточно, потому что защищать старый капитализм против нового – это как защищать вчерашний день против сегодняшнего. Это уже немного поздно и бесцельно. правильно. Поэтому падение Трампа означает либо начало истинной консервативной революции, когда его сторонники осознают, насколько дело серьезно. Я думаю, что репрессивная политика Байдена поможет им разобраться в этом гораздо быстрее, чем мы думаем. Но, с другой стороны, нам-то вообще, что за это, за капитализм? У нас его толком не было, только вот в 90-е годы. Агенты влияния Запада попытались навязать нам эту модель. Ну, мы без него жили и до революции, и после революции. Для наших людей отбросить капитализм не так трудно, тем более такая традиция критики. Но к этой левой критике давайте добавим правую. Вот что важно. Начиная со славянофилов, начиная с Леонтьева, начиная с Хомякова, начиная с Киреевского, начиная с Аксаковых, особенно с Самарина, кстати, который термин «консервативная революция» или «революционный консерватизм» и ввел. Давайте посмотрим на вот ту критику. Давайте обратимся к Гегелю, к Шеллингу, к немецкой классической философии. Давайте рассмотрим Ницше. Давайте рассмотрим христианский социализм. Тоже очень интересное направление, когда христианская традиция отвергает капитализм уже на основании религиозно-богословских принципов. Замечательная вещь. Давай, этот антикапитализм справа, вот что нам надо. Совершенно спокойный, без всяких реверансов, независимый, уверенный в себе путь магистральной критики капитализма справа.
А если мы говорим о христианском социализме, если мы говорим о нем как об антикапитализме справа, ведь капитализм определен как частная собственность на средства производства. Основным средством производства является земля. На сегодняшний день, ну вот так провели приватизацию, что 94% всей земли в нашей стране, по сведениям Роскадастра, принадлежит государству. То есть основа-то есть. У нас так и не возникло частной собственности на средства производства. В этом основное противоречие экономической модели, которая рассчитана на частную собственность на средства производства и той ситуации со средством производства, которое у нас есть. То есть фактически у нас государственное средство производства. В руках государства они находятся. Каким образом вот начать идти по этому пути? Вот как построить это сначала в головах, а потом, может быть, тогда и в реальности?
Ну, это очень-очень интересный вопрос, и я думаю, что вот этому надо посвятить несколько передач. Я думаю, что есть очень много фактически глубочайших идеологических обоснований для христианского социализма и для капитализма, антикапитализма справа. Это «Философия хозяйства» Сергея Булгакова. Гениальная книга просто. Я вот предлагаю посвятить ей, может быть, даже одну или пару передач. Эти идеи, которые изложены в «Философии хозяйства» Сергея Булгакова, они грандиозны. Основная идея, что хозяйство не есть материальное занятие. Это занятие с материальным миром. Да, мы имеем дело с миром телесным, но только во имя духовных целей. Представляете, как сразу все меняется? Экономика имеет дело с материей, но цели, которые она ставит и должна ставить, не материальны. То есть это, наоборот, преображение материи для некоторых духовных задач. Это как бы творчество. Да не как бы, а просто творчество. Когда крестьянин взращивает зерно, он делает то же самое, что Микеланджело, который высекает из камня пьету или расписывает соборы. То есть это человек есть существо творческое. Человек творит и сотворит вместе с Богом, соучаствует в этом акте творения. Вот основная мысль Булгакова. И экономика должна быть в первую очередь осмыслена как духовный творческий акт. Эти идеи, вот такого христианского подхода к экономике, блистательно, на мой взгляд, развиты у Джона Раскина и у Оскара Уальда, этих представителей такого эстетического социализма. Раскин и Уальд говорили, если мы освободим рабочего от материальной зависимости, от владельцев средств производства, это хорошо, но это полдела. Если они не облагородятся душой, если они не смогут при этом изучать наследие духовной культуры, если они не будут изучать Платона, то грош цена такому освобождению. Мы освободим их от условий хамства, ну, не от самого хамства, потому что цепи, в которых держат их капиталисты, это цепи души, это душа мира, которая поймана в лапы материи. Освободив от злого демиурга, от капиталистического князя мира сего, от дьявола, потому что для Раскина и для Уальда капитализм – это и был дьявол. То есть это дьявол, князь мира сего, который держит всех в своих железных тисках. Освободив рабочего, освободив труженика, это от этой зависимости, это полдела. Дальше надо открыть ему его свободу, его душу. А это культура, это историческое и культурное наследие, это способность наслаждаться музыкой, видеть картины, понимать язык цвета и, конечно, как пределы, вершины этого занятия философии. Очень близкая идея у Булгакова. И в этом отношении теперь вот то, что вы говорите про собственности на средства производства. С точки зрения христианства земля принадлежит Богу. Частной собственности на землю быть не может, потому что это то же самое, что узурпировать то, что принадлежит не тебе. Это кража. Частная собственность, как Прудон говорил, вообще есть кража. Я думаю, что абсолютная частная собственность и есть этот богомерзкий, богопреступная установка. А вот относительная частная собственность, то есть когда ты берешь что-то, в том числе и землю, или какие-то инструменты, в каком-то смысле для того, чтобы соработать, работать вместе с Богом, для соработничества с Богом, для синергии. Если ты облагораживаешь то, что тебе вверено, если ты созидаешь, если ты украшаешь, если ты несешь ответственность, если ты сам жертвуешь свое время, свои силы для украшения мира, для того, чтобы он был более прекрасным, более справедливым, более чистым, тогда ты имеешь право быть, скажем, надзирателем, епископом, эпископос по-гречески, тот, который надзирает, ты наблюдаешь, ты помогаешь, ты организуешь. И в этом смысле земля принадлежит только Богу, даже не государству. А государство, в свою очередь, оно, которое сегодня у нас... Кстати, это прекрасно, что она, многие наши государства сохраняют монополию на многие виды, на многие отрасли. Это sine qua non вообще возврата. Пока это так, мы можем вернуться к здоровой экономике. Но для этого само государство должно просветлеть. Тогда теперь уже вопрос о том, какова цель или миссия государства. Для того, чтобы государство выполняло правильную с христианской точки зрения экономическую функцию, само государство должно быть просветлено изнутри. Потому что если это будет не так, даже эти инструменты, которые оно сосредоточило в своих руках, управление экономикой, будут обращены на пользу новой паразитической элиты. И отчасти так и происходит. Наша критика в адрес государства совершенно обоснована и справедлива, потому что те элиты, которые сейчас обладают политической властью в России, они совершенно точно не соответствуют духовным стандартам и критериям, историческим требованиям нашего времени. Государство – это прекрасно, что государство контролирует, по крайней мере, стратегические направления. Конечно, когда государство слишком вмешивается такую, в мелкую торговлю или какое-то в мелкое предпринимательство, это чрезмерно, это плохо, это просто становится неуклюжим и порождает коррупцию. Поэтому, в принципе, всегда существовали базары, всегда существовали рыночные площади. Пусть они и будут. Кто-то производит, кто-то продает что-то, кто-то распределяет. Это замечательно. В это вмешиваться как раз не надо. И не надо только наоборот. Здесь надо помогать, чтобы не было монополий каких-то, чтобы кто-то захватил контроль над производством или сбытом, или распространением. Здесь должна быть полная свобода. Но это не рынок. Рынок не должен создавать ценности. Ценности вообще должны быть подчинены духовным целям. И государство со своими монополиями станет полноценным распорядителем этого христианского экономического процесса, если оно само будет, это государство наше, христианским или религиозным, традиционным. У нас есть и мусульмане. Так на самом деле люди религии между собой найдут гораздо быстрее общий язык, чем, например, совершенно такие радикальные противники противники всякой религии, как современные глобалисты, либералы, ЛГБТ или антифа, это совершенно безумцы, ненавидящие, или феминистки, которые ненавидят Бога, потому что он мужчина. Вот эти все перверсии, это сатанинское отродье, которое представляет собой современный капитализм, оно на самом деле гораздо дальше и от мусульман, от христиан, от иудеев, представитель другой, любой традиционной конфессии, чем они друг от друга. Поэтому если наше государство будет христианским по духу, вот именно по духу, по своей этике, по своим целям, если она будет видеть миссию, главную миссию в служении, и даже не обязательно людям, служению Богу, служению идеалу, служению справедливости, то я думаю, что и православные, и мусульмане, и представители других конфессий только возрадуются, они будут аплодировать этому. Как многие мусульманские лидеры много раз говорили, там гораздо проще иметь дело с христианами, чем с атеистами. И вера, да, она разная, разные институты, но она нас объединяет. Мы все верим в трансцендентное измерение мира. Мы верим в бессмертие души, мы верим в посмертное наказание, мы верим в необходимость соблюдения законов наших предков и нашей религии. И это у мусульман это по одному, у христиан по другому. Ну вот если у государства будет руководствоваться общей идеей веры, общей идеей духовности, общей идеей справедливости и общей идеей служить чему-то высшему, чем само оно. Государство тоже может превратиться в монстра, оно тоже может стать воплощением князя мира сего. Государство должно служить чему-то более высокому. И вот когда Гегель говорит о монархии духа, он прям точно и абсолютно описывает то, каким должно быть государство. Это во многом повлияло и на наших славянофилов, и на евразийцев. Вот это бесценный кладезь мысли. И, конечно, у нас есть предпосылки. Пока государство у нас сильно, пока мы еще не пали на колени перед глобалистской сетью, этой дьявольской западной, именно даже не западной цивилизацией, мы видим, что пол Америки против, это уже не может называться западной цивилизацией, половина Европы против этих либеральных элит. Идет борьба народов против элит. И Россия здесь, по крайней мере, Россия Путина, скорее на стороне народа, чем на стороне элит. Хотя, конечно, наши элиты – это часть вот этой неразрывной, страшной сети врага рода человеческого.
Спасибо большое, Александр Гелевич. Давайте посвятим этому несколько наших передач. Очень интересно. Мы были на прямой связи с профессором, русским философом Александром Гелевичем Дугиным. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.
Всего доброго. Я не знаю, что это за власть.